В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На календаре 8 июня и в ближайший час говорить будем о таком. Каковы перспективы возвращения в Украину активов Виктора Януковича?
Правительство Украины уже предприняло усилия и издало распоряжение, чтобы решить проблему привлечения Януковича к ответственности.
О чем Надежда Савченко собирается говорить с лидерами группировок ДНР и ЛНР?
Тому и я народный депутат, что он идет за народ и говорит, и делает, и делает.
Как живет семья рядом с Донецким аэропортом?
Но я все равно жду, что его отстроят и нас позовут.
А во второй части программы мы поговорим о том, чем живет сегодня Донецкая государственная музыкальная академия имени Сергея Прокофьева, переехавшая после начала конфликта на Донбассе в Киев.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую тебя, Денис.
Егор, вчера Надежда Савченко заявила о том, что она готова вести прямые переговоры с сепаратистами. Наши слушатели на наших страничках в соцсетях очень активно начали обсуждать эту новость. Насколько я знаю, сегодня Надежда заявила что-то подобное.
Да, так и есть. Она сегодня заявила журналистам о том, что не отказывается от своих слов и даже предложила варианты переговоров. И об этом подробнее буквально через одно мгновение. С территории Беларуси никогда не будет совершена агрессия против Украины. Об этом заявляет посол Беларуси в Киеве Валентин Величко. По его словам, об этом неоднократно говорил президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, была неоднократно отмечена поддержка белорусской стороной целостности Украины. По словам посла, и в Киеве, и в Минске заинтересованы в добрососедских отношениях и углублении экономических и гуманитарных контактов. Российская Минобороны накануне заявила о передислокации своих войск на запад границы с Беларусью. Стороны конфликта на Донбассе так и не отвели вооружение на достаточное расстояние и продолжают использование этого оружия. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, в отдельных случаях они подвели войска ближе к линии разграничения. Большинство всех нарушений режима прекращения огня по сообщению были в Авдеевке, Ясиноватой и в районе Донецкого аэропорта. Представители ОБСЕ также видели воронки от снарядов в Первомайске под контролем украинской власти. Следы от снарядов были на расстоянии нескольких метров от садика. Один из сотрудников сада погиб. В Докучаевске, который контролируют сепаратисты, следы от обстрелов были недалеко от детской площадки и жилых домов. Народный депутат Украины Надежда Савченко отметила, что готова говорить, цитирую, «и с врагом, и с другом» по освобождению украинских пленных. По ее словам, есть три площадки освобождения пленных украинцев из плена, говорит Надежда Савченко.
Є три площадки визволення полонених. Це перша площадка на рівні держава-держава, це площадка президентів. Друга площадка – це на рівні законодавчих органів СБУ в Україні і так само яких створених органів судочинних в окупованих територіях. Третя площадка – це ті хлопці, які сидять в бригадирі в підвалі.
Накануне Надежда Савченко в эфире «Радио Эра» заявила о готовности лично вести прямые переговоры об освобождении украинских пленных с представителями группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Это заявление было раскритиковано. Возвращать активы бывшего президента Виктора Януковича должна власть Украины, а Transparency International всячески будет способствовать этому процессу. Об этом заявил в Киеве глава этой организации Хосе Угас. При этом Угас отметил, что для успешной борьбы с коррупцией необходима политическая воля руководства страны, ресурсы, а также отчетность перед гражданами. Со своей стороны, исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин призвал украинскую власть начать процесс заочного осуждения бывшего президента Виктора Януковича. Юрчишин отметил, что первый шаг в этом должна сделать именно Украина, а не международные общественные организации. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 26 детей-сирот, которых во время войны на Донбассе вывезли из Луганска в Харьков, сегодня отправят в Северодонецк. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Александр Голоцан, передает пресс-служба ведомства. Переезд детей в Северодонецк инициировали власти Луганской области. Там выделили и отремонтировали помещение для Луганского дома ребенка. Ранее харьковские власти и волонтеры высказались против переезда детей, утверждая, что это не только отразится на психике детей, но и является нерациональным. Голоцан выразил уверенность в том, что переезд не нанесет детям психологическую травму.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса не могут состояться. Так считает народный депутат Надежда Савченко. Об этом сегодня она заявила на пресс-конференции. Между тем, раньше в эфире на радио «Эра» украинская летчица заявила о необходимости прямых переговоров с лидерами группировок ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Более того, сама выразила желание быть переговорщиком. Многие политологи посчитали такое заявление непродуманным. Однако сегодня Надежда желание переговоров подтвердила. Свою роль в диалоге с главарями сепаратистов она пояснила так.
Є три площадки визволення полонених українців із російського полону. Це перша площадка на рівні держава-держава, це площадка президентів. Це те, де була я в Росії, сиділа у в'язниці. Зараз там залишаються наші хлопці, це політв'язні. Друга площадка – це на рівні законодавчих органів СБУ в Україні і так само якихось створених органів судочинних в окупованих територіях. І третя площадка – це після гарячого бою ті хлопці, які сидять в бригадирі в підвалі. З усіх площадок потрібно визволяти людей. Я не можу працювати на рівні президентській площадки між державою і державою, але я як народний депутат. Тому і є народний депутат, що він йде за народ і говорить, і робить, і діє. Я готова говорити на двох інших площадках. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що у нас йде війна з Росією. Вона йде самими новітніми підлими методами. Росія має довгу історію геноциду різних народів. Вона навчилася добре воювати саме підлими методами, безчесними. Зараз вона продовжує це робити на Україні, в Україні.
При этом лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что готов к переговорам с Савченко в минском формате. В СБУ уже заявляют, что возможность переговоров Савченко с сепаратистами не рассматривают. А как относятся к заявлению украинской летчицы и прямым переговорам с лидерами группировок ДНР и ЛНР жители Краматорска Донецкой области? Давайте послушаем.
Мы этим легализируем террористов. Это возникает вопрос, а где мы были последние два года? Почему мы тогда не ведем с ними переговоры, если вдруг сейчас мы должны с ними начать переговоры? Понятно, что их никто не начнет, потому что это просто откат назад, и из этого не поймут уже, возможно, поймут враги, точнее, не то, что поймут, а примут, да, но это точно не поймут симпатики того же Порошенко, поэтому я думаю, здесь без вариантов.
Насчет того, что вести переговоры с этими организациями, непризнанными, вопрос очень сложный, потому что о чем и как им вести, это вообще непонятно. Но если так, такие происходят моменты, это как конкретно по там, обмену пленных, а ситуация на этих пропускных пунктах, договоренных там, не обстрелов и так далее, то в принципе как бы ну, вести какой-то диалог, переговоры это нужно. Но так, чтобы их признавать и давать им закон, законно, чтобы они законно представляли нас там или какую-то часть региона, это однозначно против, потому что это непонятно, какая власть, кого она представляет и так далее.
Почему диалог, я считаю, правильным? Потому что это все-таки так сел человек, такой человек, и говорит. А не то, то тут сказал, это тот сказал, а пока дошло в середину, получается, совсем разные. Так вот, на ушко, как телефон, как раньше в детстве играли.
Ну, как бы, я считаю, не лишним будет попытаться вести с ним диалог, хотя я ну, как бы не уверен в его эффективности. Поскольку Захарчик и Плотницкий не главная фигура, да, не решающая за всем этим стоят интересы Москвы, интересы Путина. Поэтому вообще-то нужно вести диалог, наверное, не с куклами, а с кукловодом.
Такой же вопрос. Как вы относитесь к возможности прямых переговоров между Украиной и лидерами сепаратистов, мы опубликовали в группах «Донбасс Реалии» ВКонтакте и Фейсбуке. Почти треть респондентов выступили за такие переговоры, более 60% против. При этом в комментариях часть жителей Донбасса заявила, что против ведения переговоров с сепаратистами. Отдельные же считают, что наоборот, Захарченко и Плотницкому не о чем говорить с украинской летчицей. Проголосовали более 100 человек.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Возвращать активы бывшего президента Виктора Януковича должна украинская власть, а Transparency International будет всячески способствовать этому процессу. Об этом в Киеве заявил глава этой миссии Хосе Угас. При этом он заметил, что организация готова помогать, в частности, в поиске контактов с другими государствами для возвращения активов Януковича. Также Хосе Угас заметил, что для успешной борьбы с коррупцией необходимы ресурсы и отчетность перед гражданами, а еще политическая воля украинской власти. Предлагаю послушать прямую речь.
Правительство Украины уже предприняло усилия и издало распоряжение, чтобы решить проблему привлечения Януковича к ответственности и возвращения украденных денег. И сейчас мы надеемся, что Министерство юстиции и Генпрокурор приложат усилия, чтобы проявить политическую волю. Ведь недостаточно принять все на бумаге и не работать в действительности. То есть действия необходимы, чтобы решить проблему. И мы, как гражданская организация, в составе которой более чем 100 стран, готовы помочь и мотивировать правительство приложить усилия, привлечь к ответственности за коррупционную практику по справедливости и вернуть активы так скоро, как это будет возможно.
В свою очередь, исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин призвал украинскую власть начать процесс заочного осуждения бывшего президента Виктора Януковича и выразил надежду, что смогут стать свидетелями осуждения Януковича уже этой осенью.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
И вернемся к теме о заявлении Надежды Савченко, об этом и не только, в обзоре прессы.
Стоит ли вести переговоры с донбасскими сепаратистами? Обстановка в зоне АТО обостряется. И чем важен стратегический оборонный бюллетень? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Заявление Надежды Савченко о готовности вступить в прямые переговоры с главарями группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, как с народными депутатами, бурно обсуждается в соцсетях. Как отмечает издание «Апостроф», мнения экспертов по данному вопросу разделились. Одни считают, что ни в коем случае не стоит выносить за рамки Москву в переговорах, поскольку это легализирует сепаратистов на Донбассе. Другие же говорят, что это будет еще одним рычагом давления на Кремль. Политтехнолог Тарас Березовец поделился мнением, что намерение Савченко – это то, чего хочет Кремль. С другой стороны, блогер под ником Иван Оберемко поддержал заявление нардепа. Он пишет, что Савченко за 4 минуты в эфире все расставила на свои места. То есть Россия должна уйти, Минск нужен, конституцию менять никто не будет, выборов на оккупированных территориях не будет, однако нужно оставаться людьми и говорить с сепаратистами все равно придется. И ни о каком признании речи здесь не идет. Обстановка в зоне боевых действий обостряется. Боевики обстреливают позиции украинских войск по всей линии разграничения, используя крупнокалиберную артиллерию и минометы. Вооруженные силы Украины несут потери, а характер действий сепаратистов говорит о том, что у них на переднем крае находятся хорошо подготовленные люди, пишет газета «Сегодня». По мнению экспертов, боевики преследуют целый ряд целей. Например, вынудить украинскую сторону во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, учитывать мнение главарей группировок ДНР и ЛНР, попытаться расширить подконтрольные территории, а также банально заработать побольше денег, которые выплачиваются за участие в боях. Более подробно о причинах обострения ситуации читайте в статье «Война на Донбассе. Три причины обострения». Журналисты газеты «День» выясняли, чем важен стратегический оборонный бюллетень. Недавно этот документ, в котором прописана четкая программа развития сектора обороны страны, принял своим указом глава украинского государства. Газета пишет о том, что все не просто так. На носу саммит НАТО в Варшаве, перед которым Украина получила ясные месседжи. К тесному сотрудничеству с НАТО и более активной работе по членству. Грубо говоря, нас тянут за уши к стандартам НАТО, делает вывод журналист издания. Военный эксперт Валентин Бодрак в целом соглашается с этой мыслью и утверждает, что Варшавский саммит НАТО является одной из определяющих вех в отношениях с Западом на новейшем этапе. Однако адмирал Игорь Кабаненко говорит о рисках в реализации реформ безопасности. По его словам, старые люди и старые принципы будут тормозить выполнение этого документа, ведь многие люди просто не понимают, что такое стандарты НАТО.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 50 беспризорных детей из Луганской области находятся на территории Российской Федерации и ждут возвращения в Украину. Об этом сообщают в Луганской областной администрации. В последнее время увеличилось количество случаев, когда родители едут на заработки в Россию, берут с собой детей, а потом отказываются от них. По словам специалистов, детей, которые постарше, возвращать проще. Их направляют в Харьковский приемник-распределитель, а оттуда в Луганскую область. С маленькими детьми все сложнее. За ними должны ездить в Россию специалисты службы по делам детей. Только в этом году из Российской Федерации в Украину удалось вернуть 27 детей. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
50 беспризорных детей из Луганской области находятся на территории Российской Федерации и ждут возвращения в Украину. Как рассказала заместитель руководителя Луганской военно-гражданской администрации Ольга Лишек, к руководству региона часто обращаются из дипломатического представительства России с просьбой забрать детей.
Є така ситуація у нас дуже непроста. Проводиться робота по поверненню неповнолітніх дітей з Російської Федерації. Постійно консульство Росії нам висилає інформацію про те, що там та чи інша дитина є покинутою на їх території. Таких дітей на сьогодні виявлено 50, які залишились без батьківської опіки і за кордоном.
Возвращенням несовершеннолетніх на територію Луганської області займається служба по ділам дітей. По словам руководителя службы Раисы Родиной, в последнее время увеличилось количество случаев, когда родители едут на заработки в Россию, берут с собой детей и потом отказываются от них. Либо дети от украинцев рождаются в России и их оставляют в родильных домах. Детей, которые постарше, возвращать в Украину проще. Их направляют в Харьковский приемник-распределитель, а оттуда в Луганскую область в семьи, либо в Лисичанский центр реабилитации детей. С маленькими детьми все сложнее, говорит Раиса Родина.
Проблемным остаются дети до 3 лет, потому что в приемники-распределители их не помещают, и тут, конечно, приходится нашим работникам выезжать на место с тем, чтобы уже там, на территории, где они находятся, забирать ребенка, поскольку они все равно являются нашими гражданами.
На днях в Луганскую область удалось вернуть девочку, которая не исполнилась еще 2 лет. Она родилась в Москве у жительницы Луганска, но мама от ребенка отказалась. Девочку передали в областной дом ребенка, который располагается в Северодонецке. По словам главврача учреждения Екатерины Донцовой, сейчас решаются вопросы получения украинских документов на этого ребенка.
Есть акты решения передачи его с одной территории на другую. Теперь наша задача для того, чтобы этого ребенка признать на украинской стороне как гражданина Украины, мы будем подавать, мои юристы, документы в суд и будем заниматься дальнейшим получением новых украинских документов на этого ребенка.
В этом году из Российской Федерации в Украину удалось вернуть 27 беспризорных детей. Для 13 из них уже удалось найти новые семьи. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 4 поколения в этой семье работали в Донецком аэропорту. Они до сих пор не оставили свой дом, который расположен всего нескольких сотнях метров от разрушенных терминалов ДАПа на неподконтрольной Украине территории. Это улица на самом краю Донецка. Как живет аэропортовская семья, в репортаже проекта «Радио Свобода» в настоящее время.
Вот это Toyota Center, разобранный уже, видите, вот так блок.
Семья Натальи Генсеровской живет на улице Взлетной, под аэропортом полвека. С аэропортом связана вся их жизнь. И даже любимую собаку женщина принесла из аэропорта. Общий стаж работы ее семьи в аэропорту 150 лет. Сама Наталья пришла в Донецкий аэропорт в 99 году. А ровно 2 года назад ее и всех ее сотрудников эвакуировали.
Мы уходили с надеждой, что мы возвращаемся. Нам сказали буквально на несколько часов. И все на работу. Мы знали, что мы придем на работу.
Со дня эвакуации Наталья не была в аэропорту ни разу. Она не выходила даже дальше своего огорода, откуда видно разрушенные здания, где происходили самые жестокие бои. Но покидать родной дом семья не хочет. С трудом обустраивает свой быт. Еду готовят порой просто во дворе. Семья аэропортовских собирается по-прежнему жить на родной улице Взлетной. Говорят, сейчас обстрела стало меньше. Мечтают они о том, что когда-то аэропорт восстановят.
Но я все равно жду, что его отстроят и нас позовут.
Ну, хотя бы мучиться и самолету. Я даже на это согласна. Лишь бы туда, домой, через дорогу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Донецкая музыкальная государственная академия имени Сергея Прокофьева – одно из знаковых учебных заведений Донецка. После почти полувека работы вуз был вынужден переехать в Киев и, как и многие перемещенные вузы, начал работу с нуля. Тем не менее, студенты и преподаватели Донецкой консерватории не сдаются и готовы и дальше прославлять музыкальный Донбасс. О том, чем сегодня живет Донецкая государственная музыкальная академия имени Сергея Прокофьева, мы поговорим во второй части нашей программы. Сегодня у нас в гостях Леся Алийник, проректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, а также Владимир Качмарчик, профессор Национальной музыкальной академии Украины, исполняющий обязанности ректора Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Шахтер, превращенный в поэта. Таким его показал режиссер Сергей Параджанов в фильме «Цветок на камне», снятом в 1962 году. Понять Донбасс через документальное кино предлагают авторы проекта «Кинематографическая ревизия Донбасса». В центре Александра Довженко в Киеве состоялся показ киноленты Параджанова, а культуролог Ольга Брюховецкая рассказала о том, как хрущевскую оттепель на Донбассе отобразили на пленке режиссеры. Ольга Брюховецкая утверждает, что Параджанов показал дух шахтерского городка, одновременно разрушив миф о шахтерах. Почему именно сейчас киноведы решили вернуться к этой картине и о параллелях между Донбассом 60-х и нынешним, Ольгу Брюховецкую расспросил мой коллега Василий Орович.
Які паралелі можна провести між тим Донбасом, який був раніше, і теперішнім?
Про той Донбас ми переважно можемо судити саме завдяки кіно, хоча, звичайно, існують і архівні матеріали, але от для нас, простих глядачів, от той кінообраз, який зафіксував Параджанова, це такий регіон, який напівпустинний з'являється в цьому фільмі. Це регіон, який зростає, в якому будуються нові шахти, які наповнюються життям. Але оцей міф про Донбас, він підтримувався, і в кіно він, звичайно, був дуже сильним. І Донбас, який ми знаємо зараз, це скорочення. Хоча тут теж не все так однозначно. Це все ще гроші, які, на жаль, йдуть не стільки шахтарям, скільки олігархам, які це володіють, тим, хто зараз цим це контролює. Але, звичайно, в принципі, можна сказати про протилежні тенденції вгору і зараз вниз.
Донбас періоду відлиги. Це Донбас, що занепадає чи розвивається?
Тодішній Донбас – це такий дух зростання. Зараз у нас є дуже чіткий образ Донбасу. Це така, знаєте, друга Чорнобильська зона. Це такі повна розруха, це травма на тілі України. А як воно було раніше? Це до питання візуальної репрезентації. У мене немає образу цього.
Чи помічений Параджановим цей тип шахтарського містечка?
Він дуже цікаво схопив фактуру Донбасу. Параджанов єдиний, хто погодився дозняти фільм. Говорить, що він просто заробляв гроші, можливо, так, але я думаю, що він ще мав таку якусь амбіцію, що йому по силах усе, навіть найбільш монструозні фільми. І от він, коли знімав цей фільм, він жартував, що це буде останній поганий фільм студії Довженка. Тобто він не надто серйозно до цього ставився, водночас він на цьому фільмі перевірив дуже багато своїх прийомів, які він потім застосовував в своїх пізніших роботах. І це дуже цікаво.
Історія, лічність, Сергій Рисенко.
Луганский велосипедист, специализирующийся на маунтинбайке, за свою профессиональную карьеру участвовал уже в 4 Олимпийских играх. Родился 15 марта 1980 года в Луганске. Окончил школу номер 9, неоднократно участвовал в легкоатлетических забегах за школу, потом за колледж. А поступив в Восточно-Украинский национальный университет имени Даля, побил рекорд университета за все годы. Ему пророчили великое будущее в легкой атлетике, а он выбрал велоспорт. Велосипедным спортом начал заниматься, когда учился в 11 классе. Уже через 4 года поехал на свои первые Олимпийские игры. Несмотря на то, что ни на одной из игр Рысенко не завоевал медали, туристом его никто не считает. Маунтинбайк – очень сложный вид спорта. На искусственную олимпийскую трассу выходили 50 лучших велосипедистов мира. Сам факт попадания в их число уже успех. Сам же Рысенко признавался, что к Олимпиадам относился как к очередным стартам. Готовился тщательно, хотя специальных трасс на Луганщине не было, поэтому тренировались возле мемориального комплекса «Острая могила». А вот тренировки на выдержку проводили на трассах Луганск-Краснодон. Кроме того, что Рысенко сам готовился к стартам, он еще и готовил молодежь, сам придумывал маршруты, строил сюрпризы на трассах и гонял новое поколение по тем стандартам олимпийского спорта, которые испытал на себя. Каждый год в Луганске проходили трехдневные соревнования по маунтинбайку на призы Сергея Рысенко. Сейчас луганский велосипедист готовится к последнему старту, на котором еще можно завоевать лицензию на свою 5-ю Олимпиаду.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов, пожалуйста.
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявляет, что экономические санкции продолжают оставаться мощным рычагом Вашингтона в отношении России. По ее словам, эти меры сорвали потенциальные российские усилия по захвату новых территорий Украины. По ее словам, на сегодня США активно работают с Европой в вопросах продления санкций Евросоюза, а также в контексте поддержки усилий Франции и Германии для обеспечения полного выполнения Минских соглашений. В конце мая президент Европейского Союза Совета Дональд Туск заявил, что экономические санкции против Москвы останутся неизменными до полного выполнения Минских соглашений. Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки совершили 36 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, больше всего обстрелов было на Донецком направлении. Погибших среди украинских военных нет, 7 военнослужащих ранены, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші один раз. Це сталося у Попаснянському районі. На Донецькому напрямку гарячі точки вже традиційні. Це Зайцево та Авдіївка, на Світлодарській дузі, інших районах Горлівської агломерації. Маріупольський напрямок. Мінометні обстріли наших позицій відбулися, зокрема, в Новотроїцькому, Водяному, Лебединському та Широкіному.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные вчера выпустили 49 мин по окрестностям Ясиновато и Докучаевску. Луганские сепаратисты утверждают, что за минувшие сутки украинские военные дважды обстреляли их позиции, в частности, районы села Калиново. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призывает, цитирую, немедленно и безоговорочно освободить своего местного сотрудника, который не вернулся из отпуска в Луганской области. По имеющейся информации, он якобы находится в Донецке. Накануне в миссии подтвердили, что их сотрудник должен был вернуться из отпуска 7 июня, но этого не произошло. Наблюдатели сообщили об этом в полицию. В полиции Луганщины ранее сообщили, что пропавший является водителем миссии, и о его исчезновении заявила жена. Украинская экономика прошла пик рецессии в 2016 году и вернулась к положительной динамике, говорится в опубликованном докладе Всемирного банка. По данным экспертов Всемирного банка, в первом квартале текущего года зафиксирован рост валового внутреннего продукта на уровне 0,1%. Банк также прогнозирует рост экономики Украины в 2016 году на уровне 1% ВВП, в следующем году на 2%, а в 2018 году на 3.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и сейчас мы будем общаться в нашей студии. Донецкая музыкальная государственная академия имени Сергея Прокофьева считается одним из знаковых учебных заведений Донецка. После почти полувека работы Донецкая консерватория была вынуждена переехать в Киев. Но, тем не менее, преподаватели и студенты Донецкой консерватории не сдаются и готовы и дальше прославлять музыкальный Донбасс. О том, чем сегодня живет Донецкая государственная музыкальная академия имени Сергея Прокофьева, мы поговорим в ближайшие 20 минут. А вы звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сегодня у нас в гостях Леся Алиник, проректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. Здравствуйте, Леся Степановна.
Доброго дня.
И Владимир Качмарчик, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, исполняющий обязанности ректора Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева, доктор искусствоведения. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Здравствуйте.
Очень приятно, что к нам вот пришли такие титулованные люди. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, есть ли сейчас такое понятие, собственно, как Донецкая консерватория, как она в народе называется, да, на подконтрольной Украине территории? Существует ли она как высшее учебное заведение? Можно ли туда поступать? Можно ли там учиться?
Значит, якщо говорити про Донецьку музичну академію, то під час початку бойових дій було прийнято рішення на рівні Міністерства культури про переведення студентів та викладачів Донецької музичної академії в різні вузи України. Тобто, ми, на відміну від Донецького університету і інших навчальних закладів Донецька, не проводили евакуацію консерваторії як навчального закладу і як самостійного закладу, а завдання стояло перевести всіх студентів та викладачів, які зголосувалися бути з Україною, в інші музичні заклади України. Тобто в Україні є, було і залишається 4 основних консерваторії, тобто Одеська, Київська, Львівська і Харківська. І для того, щоб зменшити витрати, для того, щоб провести цей процес безболісно для подальшого перебування і студентів-викладачів, було прийнято рішення переводити студентів-викладачів в ті консерваторії, ну, в які побажають в першу чергу студенти. І вже потім на основі цієї кількості студентів, які були переведені в ті 4 основні консерваторії академії, значить, далі розподілялися викладачі, які також подавали заяви, і потім вже працевлаштування було конкретно по цих консерваторіях України.
Тобто теж пожелання преподавателі могли устроїтися в одній з 4 консерваторій.
Так, це було побажання у викладачів, але там були свої окремі питання, тому що все розподілення йшло відповідно до студентів. І якщо, наприклад, в яких консерваторіях не вистачало студентів, було як в Київській, да, було більше викладачів, чим студентів. Тобто там є коефіцієнт, наприклад, 3,5 студента, один викладач бакалавр, 3,15 спеціаліста, один викладач і 1,75 коефіцієнт на ставку викладача. Тому от все це було прораховано і було визначено, скільки місць в кожній консерваторії на скільки місць можуть претендувати викладачі.
Владимир Петрович, да. Я правильно вас понял, що преподаватели з Донецька, от вони орієнтувалися на студентів з Донецька?
Ну, вони не орієнтувалися на студенти, тому що було об'явлено в Міністерстві культури, була спеціально зроблена сторінка на сайті, де треба було зареєструватися викладачам і студентам, написати заяву на ім'я міністра культури, от, і потім вже через деякий час, то там був визначений час, по-моєму, там 15 грудня, вже всі ті прорахунки робилися, і тоді вже відповідно до тих всіх заяв, якщо не вистачало, наприклад, місць десь, то пропонувалось викладачу в іншу консерваторію, де було більше вакантних місць.
Вот как интересно получается. Леся Степановна, расскажите, вот в каком статусе вы тут находитесь, какое соприкосновение с Донецкой консерваторией вы имеете? То есть на базе Киевской консерватории функционирует, так полагаю, часть Донецкой.
Ну, вы знаете, ці діти, як ми їх називаємо, вони давно вже наші. Хоча, правду кажучи, на початок серед студентів, такі особливо в гуртожитку, були свої такі, знаєте, якісь моменти гострі, скажімо, вони з Донецька, тут з Західної України, там українська мова, тут російська, і якось вони на початку так не дуже могли порозумітись один з одним. Так ми робили так навіть, щоб розвести їх по різних блоках, але зараз це не питання. І ви знаєте, абсолютно вільно розмовляють вони російською мовою, ніхто їх за це не виключає, навпаки, все вони не сприймаються як чужі. Але от що цікаво, от Володимир Петрович сказав, що педагоги, які приїхали, скажімо, в ці наші національні музичні академії, в тому числі в нашу провідну, як, ну, це абсолютно справедливо.
Національна, да,
національна музична, ну, вона провідна вважається все-таки в Україні. І сказати, що приїхали 10 професорів з Донецької академії.
Та більше всього, я так полагаю.
10 професорів, уявляєте собі, причому абсолютно різних спеціальностей. Всього з викладачами, з концертмейстерами, це ті люди, які ілюструють в різних класах музику. Це 25 все-таки викладацького складу і 64 студенти. Причому цікаво, що, очевидно, студенти їхали за своїми викладачами. Сказати б, наприклад, що третина цих студентів з Донецька – це кафедри народних інструментів. От я була, до речі, трошки так вражена, що от більше всього було народ. А чому? Я потім думала, а чому? А тому що є такий дуже відомий у нас домрист, який був всесвітньо відомий і в різних країнах, це Валерій Івко. І він приїхав сюди. Очевидно, за ним поїхали і студенти. Очевидно, тому і так багато, я правильно кажу?
Так,
ну, це моя думка, як мені здається, ну чому от, ну, саме народників так багато опинилося саме з Донецька? А тому вони поїхали за своїм викладачем, я думаю. І я думаю, що надзвичайно велику тут роль грав, звичайно, і Володимир Качмарчик. Річ у тім, що офіційно, як сказав Володимир Петрович, це було з січня, от ці всі державні, так би мовити, вже якісь, знаєте,
рішення,
так би, як це все робити.
Цього року.
15-го року.
15-го, прошлого.
То вже в жовтні 14-го року вже були люди у нас з Донецька. І тут треба віддати належне керівництво все-таки консерваторії, яку її все одно називають консерваторія. А про те, що все-таки, знаєте, одна справа прийняти цих людей або не прийняти. От я не буду говорити, які інші консерваторії, але мені здається, що наша консерваторія, крім того, що вона є справді провідним навчальним закладом музичним, вона якось, знаєте, відчинилась широко двері для всіх людей, і гуртожит такі були, і, ви знаєте, крім всього, ще прихисток тут знайшли, наприклад, той же головний диригент Донецької опери Василь Василенко, який лауреат національної премії Шевченка, дуже відомий в усьому світі музичному диригент. І ми його так само забрали і працювати тут і професором, і він диригує спектаклі в оперній студії, і він і тут уже широко знаний. Це теж, я вам скажу, що це було. Або, скажімо, той же, ті ж композитори наші, відомий композитор Євген Петриченко, який приїхав сюди і теж викладає і в консерваторії, і теж має своїх студентів. Олексій Скрипник, це композитори, які відомі в світі, композитори, які просто, і той же Сергій Мамонов, який був головою спілки композиторів в Донецьку. Вони всі тут зараз.
Володимир Петрович, як ви оцінюєте, от переїхали, як вам сказати, самі талантливі, самі одарені?
Ну,
можна так сказати, или?
Ну, можна сказати і так, але справа в тому, що переїхали ті, хто міг переїхати, хто рішив все-таки бути з Україною раз. І друге, тут треба ще враховувати дуже важливий фактор, тобто фактор віку, віковий фактор. Тому що в Донецьку залишилися ті, хто не міг виїхати з об'єктивних причин, тобто по хворобі, похилий вік. І собі представити, що в 60 або 70 років треба починати все з чистого листа, це надзвичайно складно. Тим більше, що там були такі випадки, що фактично ти забрав свої речі і поїхав в командіровку. Оця командіровка продовжується, відрядження продовжується у тебе вже там 2 роки.
І то у вас таке відчуття лічно, в принципі, да, можна сказати?
Мене, да. В інших, може, були чуть кращі умови в тому випадку, що в них не було тих обов'язків, які довелось виконувати мені, тому що перевести цілий вуз – це одна справа. А фактично для того, щоб цим людям, яких перевели, треба ж було виплатити зарплату. Це було півроку вони не отримували зарплати. Значить, вони були в Києві, не тільки в Києві, бо вони були і в Львові, і в Одесі, і в других містах України. От, треба платити за квартиру, зйомні квартири. Тобто, треба було виплатити ті гроші. Саме складна ситуація була якраз з виплатою, а виплата після деяких постанов Кабінету міністрів могла здійснюватися тільки тоді, коли перереєстрований вуз. І фактично прийшлось відкривати новий вуз з адресою Національної академії.
А получили преподаватели вот эти вот за эти полгода деньги?
Да, вони отримали, но то був такий драматичний момент, і вони отримали останній день 14-го року, тобто це було 31 грудня.
Новогодній подарок.
Новогодній подарок, ну, діло в тому, що вже ніхто навіть не надіявся отримати. Ну, надія в мене була до самого кінця, тому що там було дуже багато проблем, які були зв'язані з відкриттям рахунків. Тобто, ви можете розуміти, що це треба було відкрити новий вуз на зовсім іншій території.
Я вас розумію, у нас був, в принципі, глава совету переміщених вузів і ректор Донецького національного університету, і от ми говорили об цих огромному кількості проблем, в тому числі юридичних. Я от пропоную послухати сюжет. Наш корреспондент Дарья Карани побывала у вас в гостях, вот пообщалась с преподавателями, со студентами. Давайте послушаем.
Консерватория — это было одно из самых таких мест, там, где ты пребывал, там была твоя жизнь, отдавался полностью, и учился, и общался, и, ну, в общем, все, что, наверное, было связано, конечно, это было связано с консерваторией.
Певец Тарас Присяжнюк вспоминает Донецкую консерваторию. После начала военных действий на Донбассе студенты и преподаватели музыкальной академии имени Прокофьева были вынуждены уехать из Донецка.
Слава богу, я еще приехал в то время, когда только все начиналось. Зарождались эти боевые действия и все, весь конфликт. Я закончил 4-й курс Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева, и после этого поступал на общих основаниях, поступал сюда на 5-й курс. И когда поступил уже на 5-й курс, соответственно, все это как бы вот страшная ситуация, которая у нас сейчас она началась.
Приняли музыкантов в Киеве. Переехали 65 студентов и 25 преподавателей. Проще было тем, кто смог забрать инструмент в руках. Светлана Белоусова преподает игру на домре.
Ну, оставить пришлось все. Ну, спустя уже 2 года это уже не кажется таким страшным. Можно сказать, что уже сейчас как бы я живу нормальной, полноценной жизнью. А вначале это казалось катастрофой, да.
А вот, к примеру, пианисты, как Елена Жаркая, свой инструмент были вынуждены оставить в Донецке.
Это большая сложность, потому что мы живем, в общем-то, я с семьей живу в арендованном жилье, и у меня нет инструмента. И все, что я могу позаниматься, поиграть, это то, что я имею возможность заниматься в академии.
Присяжнюк репетирует романс для Донбасс-реалии. Еще немного, и он уедет работать в Мариинский театр Санкт-Петербург. Ректор Национальной музыкальной академии имени Чайковского Владимир Рожок говорит, пока вариантов работы в Украине ему не предложили.
Гарний тенор, высокий, фактурный, красивый хлопец, украинец. Голос гарний, дуже тенор. Пропонував його національній опері, ну, думаю, що там проблем немає з тенорами. А Гергів йому запропонував дуже хорошу квартиру, хороші гроші.
Окончив 5-й курс консерватории того же года, летом, я поехал на 10-й международный конкурс имени Елены Васильевны Образцовой, который проходил в России, в Санкт-Петербурге. Это все международный конкурс. на этот конкурс. Было рекордное количество заявок, 256 участников было в первом туре. На второй тур осталось 40 человек, и на третий тур осталось всего 12 человек. Я там взял первую премию. И после чего последовало предложение от Мариинского театра, от Ларисы Абисаловны Гергиевой, народной артистки, принять меня в Академию молодых певцов Мариинского театра, где я сейчас, в принципе, и работаю, и пребываю, учусь, занимаюсь.
Несмотря на работу в Мариинском театре, Тарас признается, что хотел бы выступить с музыкальной программой в Донецке после победы и под украинским флагом.
Я бы сделал какую-нибудь программу. Я, когда заканчивал четвертый курс, после окончания я тоже сделал сольную программу в нашей Донецкой филармонии. Конечно же, как минимум, хотелось бы это все повторить, эту программу. А в идеале хотелось бы, конечно, сделать какую-то еще серьезнее, более серьезную программу, связанную и с украинской тематикой, и с европейской столицей. Ну, это, в принципе, в планах. Ну, просто сейчас самое главное, конечно, просить Бога, и скорее, чтобы все у нас наладилось и настал тот долгожданный мир, о котором все уже давно мечтают и жаждут. Поэтому будем надеяться на лучшее, чтобы в дальнейшем все планы, чтобы можно было это все реализовать.
Преподаватели Донецкой консерватории, которые волей судьбы оказались в Киеве, все же верят, что когда-то вернутся домой. Хотя они и благодарны Киевской музакадемии за возможность творить и работать, уверены, что Донецку нужна консерватория, и она там будет.
Это был сюжет нашего корреспондента Дарьи Карани. Мы говорим сейчас о судьбе Донецкой музыкальной государственной консерватории, которая перебралась в Киев, и, как мы сейчас выяснили, в остальные консерватории по территории Украины. У нас в гостях Леся Алиник, проректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского и профессор этой академии, а также исполняющий обязанности ректора Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева Владимир Кочмарчик. Владимир Петрович, скажите, есть ли какие-то планы объединить вот все вот эти вот разъединенные части Донецкой консерватории в единый вуз? Ну вот как, допустим, да, многие другие перемещенные вузы, и стоит ли это вообще делать, учитывая вот такую специфику, в принципе, этого вуза?
Ну, як я вже говорив, на першому засіданні, то есть на першій колегії Міністерства культури, була пропозиція якраз зробити окремо, то есть відкрити, не відкрити, а перевести академію, як університет Донецький і другі навчальні заклади, якесь місто України. Було запропоновано Полтава, Черкас. Ну, я пропонував від цієї пропозиції відмовитись з тої причини, що це, по-перше, нерентабельно, а по-друге, що зробити повноцінну музичну академію в будь-якому місці – це неможливо, тому що повинна бути інфраструктура відповідна. Тобто, повинен бути оперний театр, симфонічний оркестр, повинні бути бібліотеки, інструментарій. А просто перекинути цей навчальний заклад в любе місто обласне України – це фактично зробить музичне ПТУ. От, тому набагато рентабельніше з економічної точки зору було просто перевести студентів і викладачів. Чому? Тому що навіть і сьогодні Донецький університет і інші навчальні вузи, які існують, в них будуть проблеми в будущому. Тобто вони випускають своїх студентів. План набору не той, який був в Донецьку, він не може бути тим. Значить, він буде зменшуватись. І поступово, ну для чого, наприклад, мати там в Вінниці два політехнічних інститути чи університети? Це тут немає ніякої...
Владимир Петрович, ну вот есть все-таки два варианта, да, есть риск, что Донецкая консерватория как юридическое лицо, да, каким-то образом вот будет так разделена дальше, и второй вариант, что Донецкая консерватория вернется в Донецк. Вы, я так полагаю, рассчитываете рано или поздно, в принципе, вернуться к той инфраструктуре, в которой вы проработали вот уже там почти 15 лет, так полагаю, да?
Нет, я в Донецке с 89-го года был до 15, ну, до 14-го. Значить, я не можу говорити, що буде завтра. Перше, що треба, щоб був мир. Друге, треба розуміти, що ті, хто виїхав, вони для Донецька в тій ситуації, в якій він зараз опинився, вони чужі, давно чужі.
Тому що там продовжує діяти клон, в принципі, Донецької консерваторії.
Там є, ну як, зберегся корпус, то є, все залишилося на місці.
Вся інфраструктура, да, всі інструменти.
Всі інструменти ми переїхали, ну я вже говорив, ми переїхали як у відрядження. Багато. От. Тому перше, це що треба? Це треба миру. А друга вже як буде прийнято рішення, тому що переїхати то можна і вернутися можна, але що робити далі? Тому що та ситуація, яка є зараз Донецька, наприклад, якщо і порівнювати ситуацію молдавську, то є ПМР,
Придністров'я,
яку я ситуацію дуже прекрасно знаю, тому що в мене там залишились і друзі, я бачу, що там безвихідь. І та безвихідь, вона буде фактично транслюватися на Донецьк. Тому що на даний час, не дивлячись на те, що Донецька місцева, будемо говорити, консерваторія, якби існує, вони ж не мають можливості видавати свої дипломи. Тобто вони видають, але ці дипломи не легітимні ніде в Україні, тому що якщо перша та хвиля, яку я переводив, ті студенти, ми їх переводили в Україну і перевели, і ми фактично забезпечили їх дальніше отримання диплому, то ті, хто залишився, там залишилися по тих списках, які в мене є, які не переводилися з різних причин, десь до 200 чоловік. Так? Значить, їх...
Це студенти ви?
Студенти. Їх судьба мене тривожить, тому що вони не зможуть отримати український диплом.
А вот я хочу для наших слушателей сказать новость. Вот в этом году выпускники Донецкой музакадемии, которая осталась клон на территории Донецка, они получили, кроме дипломов так называемой ДНР, еще дипломы Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, в принципе. Вот сейчас они договорились с российскими вузами.
Мені важко коментувати ці всі дії, тому що мені треба знати там багато інформації, но коли ми виїжджали, коли цей останній збори, які були проведені в актовому залі консерваторії, коли прийшли міністр культури з автоматчиком і з пістолетами, сам демонстрував, і міністр освіти, я про це говорив, що перша трагедія, якщо станеться так, як сталося, то перше, що буде, то не буде, студенти не зможуть отримувати дипломи. Чому? Тому що є різні міжнародні правила, за якими вуз, той же російський, щоб ви... Донецьк вже Росія не признала, то він точно не республіка,
то Україна. Очень много проблем.
Значить, для того, щоб видати дипломи, російський вуз повинен звернутися до Міністерства культури України, наприклад, щоб відкрити філіал своєї консерваторії в Донецьку.
Там відбувається таке, що просто видають. Леся Степановна, у мене к вам вопрос такий. По вашому впечатленню, якщо можна, очень коротко. Те переїхавшие люди, это, в принципе, творческие люди, и многие творческие люди говорят о том, что они не интересуются политикой, для них это другая параллельная реальность. Интересуются или не интересуются дончане, которые переехали?
Вы знаете, что у меня такие вражения, они текают от политики, как раз за свои инструменты, за концерты, и якось це очевидно, ви знаєте, страшно слухати те, що говорить Володимир Петрович про те, що з автоматами приходили, уявляєте собі, це ж вони все це на їх очах. А я вам скажу, що все-таки, і вони зрозуміли ще, крім того, скажімо, багато ж було втрачено таких, приїхали студенти, які не мали своїх цих атестатів і так далі. І, скажімо, там, де була оцінка якась, було дозволено ставити просто атестовано. Якщо він тоді, як бакалавр, виявляє свої хисти і добре вчиться, тоді там просто ставиться найвища оцінка. Я вже не кажу про те, що повертаючись до Ростова або до Донецька, що у нас дипломи зараз видаються вже за європейським зразком. Тобто цей диплом, який отримують наші випускники Національної музичної академії України, вони дійсні в Європі. А про що говорити тоді про цих студентів? Але я думаю, що в чомусь вони, звичайно, виграли, що вони приїхали сюди, тому що мати такі можливості.
Я предлагаю послушать культовую песню, отрывок из культовой песни для каждого дончанина. Исполняет Тарас Присяжнюк, о котором говорилось в нашем сюжете. Это тенор, аккомпанирует Елена Жаркая.
Oh,
У нас в гостях Леся Линник, проректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, также Владимир Кочмарчик, исполняющий обязанности ректора Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева. Владимир, вам вопрос, вот, как тоже творческому человеку. Вот мы сейчас прослушали отрывок, да, вот этой песни. Что для вас музыкально Донбасс? Как музыкально Донбасс звучит?
Зараз чи взагалі?
Для вас.
Для мене. Ну, для мене це частина життя, тому що я вже говорив, що я прожив з 89-го року, це фактично 24 роки, так? От, тому там лишилася частка мого життя і серця. Для мене це все болісно, і якщо згадати свою долю, то я вже переселенець в другому поколінні, тому що перше покоління переселенців – це мій дід і батько, вони були переселені під час операції «Вісла» з Польщі, да? І вони попали в Луганську область, потім вони вирішили повертатися до себе додому на границю Польщі і Словакії, вони там жили в Карпатах. От. І коли вже підійшли до границі в Львівській області, їх зупинили, вже стояв кордон. От. І не пустили, а хто возмущався, попав в інші місця.
Така ж судьба і вас постійно.
Да. У мене судьба гірша ще, тому що якщо порівнювати моїх батьків, то вони вивезли з собою все, що могли вивезти. Да? Хоча поляки давали там 24 чи 48 годин, але дозволялось все перевезти.
А ви уїхали як командировку, ви говорите?
Командировку,
да?
Виїхали. От, і це мені нагадує Чорнобиль 86-го року, який я застав в Львівській області, коли я працював, коли ми я був молодим спеціалістом, і пам'ятаю, якраз з Чорнобиля оці нещасні люди приїхали, вони теж приїхали тільки з маленькими клунками, з дітьми. І тоді була зовсім інша ситуація, не дивлячись, що це було трагічне для України, для всього світу становище, але політичні рішення були інші, тому що фактично ті люди, які приїхали, вони зразу отримали квартири.
Да, сейчас, ми, а зараз все підвішено в стані знаходиться.
Не то, що підвішено. Тут взагалі немає ніякої програми і не буде її ніколи. Тобто ти можеш розраховувати тільки на себе, на свої сили.
Спасибо большое, к сожалению, время наше жме. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях была Леся Линник, проректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, также исполняющий обязанности ректора Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева, Владимир Кочмарчик. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, Луганская область.
Почти два года львиная доля информационного сопровождения событий на Донбассе строится на теме пенсии и социальные выплаты гражданам, живущим на территории подконтрольной ЛНР и ДНР. По факту все социальные выплаты и все пенсии прекратили платить в Луганске летом 2014 года. В июле 2014 был последний свет, последняя вода, последний интернет и последняя пенсия. Мне довелось увидеть, как ее выдавали на последней почте, поскольку тогда же друзья прислали мне почтовый перевод. Перевод я получал в толпе пенсионеров. Описывать эту толпу я не буду. Не придуманы еще такие слова. После этого начисления пенсии жителям, не выехавшим с территории АТО, прекратились. Я не знаю, есть ли тому непротиворечивое юридическое объяснение. Формально Луганск, Красный Луч, Антрацит, Первомайск, Колчевск, Краснодон находятся в Украине. Пенсия – это часть социального договора, который гражданин заключает с государством. Теоретически процесс лишения пенсии должен быть персонализирован, и лишение пенсии может последовать только в результате отдельного судебного постановления. Но, разумеется, это все теория, которая в нашем случае сходит на нет соображениями некой высшей целесообразности, а также там живут сепаратисты, а сепаратистам пенсия не положена. Гражданам, которые выехали с территории под контроль ЛНР и ДНР в Украину и оформили статус переселенца, выплата пенсии была возобновлена.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости» Егор Устинов о них расскажет.
Возвращать активы бывшего президента Виктора Януковича должна власть Украины. Transparency International всячески будет способствовать этому процессу. Об этом заявил в Киеве глава этой международной организации Хосе Угас. При этом Угас отметил, что для успешной борьбы с коррупцией необходима политическая воля руководства страны, ресурсы, а также отчетность перед гражданами. Со своей стороны исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин призвал украинскую власть начать процесс заочного осуждения бывшего президента Виктора Януковича. Юрчишин отметил, что это первый шаг, в этом должна сделать именно Украина, а не международная общественная организация. 26 детей-сирот, которых во время войны на Донбассе вывезли из Луганска в Харьков, сегодня отправят в Северодонецк. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Александр Голоцан, передает пресс-служба ведомства. Переезд детей в Северодонецк инициировали власти Луганской области. Там выделили и отремонтировали помещение для Луганского дома ребенка. Ранее харьковские врачи и волонтеры высказались против переезда детей, утверждая, что это не только отразится на психике детей, но и является нерациональным.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера вы можете позвонить нам на автоответчике, оставить свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, режиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.